храните память бережней. Слушай истории топот, учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Каждый вечер в воскресенье, каждый вечер в субботу. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И в субботу мы с вами говорим о революции. Говорим о том, что произошло 100 лет назад, что потом происходило во многих странах мира на протяжении всего 20 века, что произошло, возможно, в нашей стране в 1991 году со знаком плюс или со знаком минус, революция или контрреволюция, то, что случилось, когда распался Советский Союз, и на смену реальному социализму пришел нереальный полуфеодальный капитализм, в котором мы находимся до сих пор. Мы говорим о революции. Мы говорим о том, что было, но смотрим на сегодняшний день. Ибо разговор о прошлом — это всегда вопрос, обращенный настоящему и обращенный будущему. Неделю назад я со своими коллегами говорил о том, были или нет предпосылки для революции 17-го года, сначала февраля, потом октября. Случайно или нет возникли те огромные потрясения, которые до сих пор не оставляют нас спустя 100 лет. Не оставляют, потому что это есть до сих пор часть нашей с вами жизни, советское наследие, наследие социализма. Потому что это есть часть жизни Европы, где прогрессивный подоходный налог и бесплатное образование – это тоже часть социализма. Где тоже были революции в Венгрии, в Германии, не только. Это часть жизни Китая, где до сих пор считают создание социализма целью огромной полуторамиллиардной страны. И так далее и тому подобное. Но это вместе с тем и страшные уроки, о которых я не раз говорил. Сегодня мы будем говорить не о предпосылках революции, а о том, как видели революцию представители интеллигенции. Того слоя, который пишется с большой буквы в умах культурных людей. Слово, которое хочется произносить гордо. И слово, о котором очень часто отзываются самым негативным образом. Я имею в виду, конечно же, не слово, а тех, кто за этим стоит. Тех, кого называют интеллигенцией. Какими они были? Интеллигентные люди начала 20 века. Интеллигентные люди, которые затем творили революцию февраля, творили революцию октября, оказывались плечом к плечу или по ту сторону баррикад с рабочими и крестьянами, с солдатами и офицерами. Да и сами офицеры, и сами рядовые, ну или, может быть, не только рядовые, были очень разными людьми, в том числе и самообразованной интеллигенцией. Горький, кто он? Интеллигент или босяк? Наверное, и то, и другое. Аристократ, по сути, по духу, Александр Блок, который был с революцией. И огромное количество разночинцев, крайне далеких от аристократии, которые были против революции. Но сначала о том, какими они были накануне. И почему интеллигенция шла в революцию? Ведь революция в умах началась еще в конце 19 века, если не раньше. Декабристы, петрашевцы, народники и народовольцы. Террор и хождение в народ, каторги и попытки радикальных действий, к топору зовите Русь, Некрасов, Чернышевский. Затем марксистские группы, Георгий Валентинович Плеханов, группа освобождения труда, то, что было кучкой, маленькой кучкой интеллигентных людей, которые были вынуждены уехать из России, но то, что оказалось затем прологом к огромным событиям, потрясшим мир. Наверное, с этого мы и начнем. С Георгия Валентиновича Плеханова и социал-демократов, таких мягких, умеренных социал-демократов, а по Ленина и его товарищей мы вспомним чуть позже и обязательно поговорим специально. Если я не ошибаюсь, у нас сейчас на связи Татьяна Ивановна Филимонова, удивительный человек, историк, деятель культуры, руководитель дома Плеханова в Санкт-Петербурге, для меня в Ленинграде. Это часть Российской национальной библиотеки. Татьяна Ивановна, вы слышите нас?
Да, Александр Владимирович, здравствуйте. Я, конечно же, слышу вас.
И мы очень рады, я вас перебью, что вы присоединились к нашему разговору. И, пожалуй, задам вам первый вопрос. Как вы думаете, почему люди, которые жили не то что сыто, но красиво, уважаемо. Почему эти люди шли в революцию?
Во-первых, нужно сказать, что не только эти люди, среди которых, безусловно, необходимо назвать и имя Георгия Валентиновича Плеханова, шли в революцию. И если под революцией понимать изменения и преобразование общества на таких началах, когда каждый будет равен, каждый будет иметь доступ к образованию, к науке, к культуре, к возможности обеспечить себе достойную жизнь.
Свобода, вот равенство, братство, как принципы, которые провозгласила французская буржуазная революция, которую уважал Плеханов и который хотел двигать дальше.
Александр Владимирович, я вынужден вас перебить второй раз. Потому что впервые об этих принципах заговорили еще создатели вольного экономического общества. А это первое в Европе научное и просветительское общество, как известно, было организовано в 1765 году. Я назову буквально несколько фамилий для того, чтобы ваши слушатели знали, кто там работал. Помимо всем известных Болотова, Комова, Менделеева, Бутлерова, там еще работал Семенов Тяньшанский, отец и сын Вернадский, Максим Максимович Ковалевский и много-много других. Вот это общество пыталось преобразовать российское государство на тех началах, которые действительно, как вы сказали, впоследствии стали принципами французской революции. Для чего оно было создано?
Татьяна Ивановна, извините, я перебью все-таки еще разочек. Я понимаю, что это очень интересно и здорово, но давайте вернемся к нашему вот сегодняшнему вопросу. Все-таки, почему социал-демократы, почему Георгий Валентинович Плеханов, почему они появились, откуда? Просто у нас очень немного времени в эфире, извините, вы очень интересные вещи рассказываете.
Я начала с этого только потому, что интеллигенция всегда стремилась реализовать принципы справедливости и права в нашем государстве. Почему именно социал-демократы столь ярко ворвались в политическую жизнь России? Только потому, что все ранее существовавшие политические партии, петрошевцев, часть которых вы уже назвали, не сумели обрести такое уважение и показать направление деятельности, которое сумели, как сказать, и это удалось сделать только социал-демократам. Именно нежелание власти реагировать на изменения в обществе, в общественной, экономической и культурной жизни страны, ее нежелание разделить с обществом, или, разделить с обществом организацию жизни в государстве, привело к тому, что часть этих партий либо посредством такого органа, как Государственная Дума, а социал-демократы, помимо того, что имели свою фракцию в Государственной Думе, еще и вынуждены были работать подпольно. Эти люди были обязаны противостоять тому, о чем очень ярко сказал Петр Бернгардович Струве, который, как известно, никогда не был сторонником революционных изменений. Однако, характеризуя состояние России в 1907 году, он сказал о том, что все, что существовало в России, не только юридически, но и фактически раздвигало бы или хотя бы угрожало в будущем раздвинуть те границы, которые существовали в государстве, самодержавием подвергалось гонению и уничтожению. И крушение этой политики было неизбежно в связи с тем, что в стране реально усложнялась жизнь. И поэтому после событий 1904-1905 года, когда в стране начались революционные выступления, 6 августа 1905 года Николай II был вынужден подписать указ об учреждении Государственной Думы.
Татьяна Ивановна, я вас еще раз перебью, просто у нас очень быстро бежит время. Вы так и не ответили мне на вопрос, почему Плеханов и остальные стали социалистами, а не просто демократами. Надеюсь, что вы на него ответите, но сначала прочитаю письмо Александра Фельдмана, если я правильно прочел ник. Вопрос про аристократов, про элиту, про интеллигенцию. Элиту, наверное, без кавычек. Ощущали ли они, будучи представителями, выходцами из господствующих классов, дворянства, наследственное или выслуженное, ну, служилое дворянство, некоего рода классовую ответственность или даже вину перед классами угнетенными? Вот как?
Одна из любимых фраз, пожалуй, наверное, революционным и человеческим кредо Георгия Валентиновича было то, что он не мог присоединиться к толпе праздно болтающих и обогряющих руки в крови, заставило его перейти на сторону народа и бороться всеми доступными средствами, за изменение того, что мог обеспечить только социализм. Ведь даже по сравнению с Западной Европой Россия выглядела анахронизмом. Те изменения колоссальные, которые произошли в Западной Европе, а именно образование парламентов, предоставление права выбора.
Восьмичасовой рабочий день, я добавлю, даже что этих, очень важно.
Даже этих минимальных гражданских прав у России не было. Более того, даже после отмены крепостного права, самой обездоленной частью населения оставалось крестьянство, лишенное вообще каких бы то ни было прав. А ведь крестьянство составляло 85% населения в России.
Такие люди, на секунду еще раз перебью.
Это были не просто образованные люди, это были интеллигентами духа, аристократами духа, которые осознавали свою собственную ответственность за то положение, которое в стране было.
Спасибо, Татьяна Ивановна, огромное. Вы извините, что мне приходится вас перебивать, но ради эфира так устроен, что тут очень короткие такие эфиры идут. Да. Но вот еще раз огромное спасибо. У нас в эфире была Татьяна Ивановна Филимонова, руководитель дома Плеханова, Санкт-Петербург, Ленинград. Это важная часть Российской национальной библиотеки и огромного духовного наследия. Мы говорим сегодня об интеллигенции, об ее роли в революции и о том, почему значительная часть интеллигенции поддержала революционные события или, более того, способствовала их рождению. Мне тут же задали вопрос об интеллигенции. Ленин сказал, что они, дальше идет не очень корректное слово на букву «Г», «Вы ленинец или оно самое?» спрашивает Никита Пискоструев, это явно ник. И я как бы, предвидя этот вопрос, как бы потому, что я действительно его предвидел, но так получилось, что вот появилось еще и письмо, подумал, что надо, наконец, прояснить, откуда взялся миф о негативном, скверном отношении большевиков, не просто Ленина, к интеллигенции? Ведь большая часть Ленинской гвардии — это удивительно интеллигентные люди. Рабочие они или аристократы, люди с блестящим образованием, руководители инженерных групп, представители Сименса в России, Красин, куда уж выше научно-технический уровень искать, наверное, в нашей стране было бы, да? Почему вот этот миф появился? Во-первых, потому что интеллигенция действительно крайне противоречива, играла крайне противоречивую роль и в революции, и накануне революции, и после революции. И Ленин, и марксисты видели эти противоречия, не пытаясь потакать чванству того, кто, получив хорошее образование, считает, что он стал мозгом нации автоматически. Но все-таки о том письме, личном письме Ленина Горькому, которое было потом опубликовано, откуда берется цитата о том, что якобы интеллигенция — это вот то самое нации. Письмо написано в связи с брошюрой Короленко, очень интеллигентного культурного человека, к которому с глубоким уважением относился и Ленин, и многие другие большевики. Человек, который много писал в поддержку униженных и оскорбленных. И вот этот Короленко, гуманист, пишет брошюру в защиту мировой войны, считая, что это благое дело. Возражая ему, споря с ним, Ленин отвечает в письме Горькому на тезисы, не знаю, наверное, на жуткие тезисы Короленко. Неужели для этого интеллигентного человека десятки миллионов погибших в мировой войне — это благое дело? И дальше, вот после этого он пишет, что это те самые интеллигентики, которые становятся лакеями капитала, которые мнят себя умом нации, но поддерживая вот такую бойню, становятся вот этим самым негативным свойством. Не правда ли возникает ощущение, когда гуманист становится на сторону убийц 10 миллионов человек, не поддержать, выражаясь самым мягким образом, этого человека? Есть еще одна проблема. Проблема того, что часть интеллигенции действительно не пошла за революцией. Пожалуй, что даже большая часть, хотя здесь есть много споров, и мы на эту тему еще поговорим. Почему? Ну, прежде всего, наверное, потому что три слоя интеллигенции, на мой взгляд, существуют в этом мире, и существуют они сегодня. Первое – это те, кто видят красоту, истину и добро. Я не боюсь этих высокопарных слов. Это ученые, которые понимают законы общественного развития и понимают, что социальная справедливость не мешает, а помогает экономической эффективности. Понимают, что ориентация экономического развития на решение социальных проблем – это плюс, а валовый продукт любой ценой, главным образом за счет финансовых спекуляций и вывоза нефти из России – это минус. Интеллигенты, которые не боятся говорить «я знаю» и «я готов давать рекомендации» и понимают, что такое прогресс. Кстати, вспоминая дискуссию Плеханова и Ленина о целях развития, Георгий Валентинович Плеханов пишет: «Цель социал-демократии – это общество, в котором будет планомерная организация ради роста потребления людей». На что Ленин в 1903 году отвечает: «Этого мало. Это, пожалуй, еще и тресты дадут». То есть обычный монополистический капитализм, который складывался тогда, только-только складывался еще в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Он предвидел эту социал-демократическую модель, наверное. Говорит, надо больше. Надо свободное всестороннее развитие человека, гармоничное развитие человека, как реальная цель нашего прогресса. Что из этого получилось в Советском Союзе, не задавайте сейчас этот вопрос, ему будет посвящено очень много наших передач. Но вот такая постановка целей, интеллигенция, которая видит этот критерий прогресса, это сердце и ум нации. Те, кто пишет революционный этюд, как Скрябин или Шопен, это ум и сердце нации. Те, кто поддержали революцию, как великие ученые и блестящие поэты, это ум и сердце нации. Но есть и те, кто получает привилегированное положение, кто кормится подачками, кто готов вчера говорить о том, что Леонид Ильич Брежнев и Центральный комитет КПСС – это ум, честь и совесть нашей эпохи, прямо или косвенно, для того, чтобы получить хорошую государственную сдачу. Кто потом славославит Михаила Сергеевича Горбачева и кричит, что наше будущее – это демократия и социализм. Кто через 3 года после этого превращается в жгучего либерала, который обожает Соединенные Штаты Америки и главное, доллары, еще раз доллары. Что же может быть ценнее? И кто сейчас совсем в последние годы превращается в большого патриота, будучи еще несколько лет назад настоящим космополитом? Вот как об этой интеллигенции сказать? Халуй, хам, интеллигентный. Халуй, интеллигентный хам, готовый прислуживать тому, кто платит деньги, у кого власть и так далее. Но есть альтернатива. У нас сегодня в студии Виктор Ткачев. Мне нравится вести диалог с молодым поколением. Он второй раз у нас в прямом эфире. После перерыва мы будем принимать ваши звонки. Я буду отвечать на письма, их, как всегда, много. И очень много хороших вопросов уже сейчас идет, споров. Давайте посмотрим, а что поэты говорили о революции, об интеллигенции и о народном бунте. Я попросил Виктора прочесть несколько фрагментов из дневников, писем, размышлений Александра Блока, наверное, одного из самых красивых интеллигентов России начала 20 века. Красивых в высоком смысле слова, не от красивости. Виктор, вам слово.
19 июня 1917 год, из письма к матери. «Ненависть к интеллигенции и прочему, одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка, и что этот порядок величаво и спокойно оберегается всем революционным народом. Какое право имеем мы, мозг страны, нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и многознающий революционный народ? Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если нас перережут во имя порядка». Еще один отрывочек из статьи «Интеллигенция и революция». «Почему дырявят древний собор? Потому что 100 лет здесь ожиревший поп икая брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому что 100 лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть, тыкали в нос нищему мошной, а дураку образованностью. Все так. Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь, замалчивать этого нет возможности. А все, однако, замалчивают, имея в виду интеллигенцию.
Вот видите, Виктор, какие хорошие слова вы прочли. То есть это не вы видите Виктора, а видите, уважаемые радиослушатели, что писали эти люди. А дальше мы будем говорить о противоречиях. О противоречиях, которые возникли почти сразу, как началась революция. Потому что возмущенный народ — это отнюдь не красивые поэтические строки, или не только красивые поэтические строки, потому что, конечно же, они были. Они были, и именно они составляли смысл революции. Недаром потом Луначарский сказал, что высший смысл министр нарком образования, да, главный ответственный за образование в Советском Союзе, я уже не знаю, наверное, нарком надо сейчас переводить на какой-то другой язык. Так вот, интеллигентнейший человек Луначарский сказал, что главный смысл нашей революции — это формирование нового человека. И, кстати, о взрыве, буме культуры после окончания гражданской войны, да, пожалуйста, во время гражданской войны, особенно в период НЭПа и после, об этом мы еще будем говорить не раз. А сейчас о том, что действительно произошло раздвоение. Произошло раздвоение на тех, кто оказался рядом с белыми и рядом с красными. Это касалось рабочих, хотя большинство из них поддержало красных. Это касалось крестьян, которые разделились почти пополам, но постепенно в ходе гражданской войны и после НЭПа поддержали красных. Это касалось офицеров, ведь треть из них была в Красной армии, про это тоже не надо забывать, а значительная часть офицерства — это мобилизованные во время Первой мировой войны интеллигенты, студенты, добровольцы, кстати, которые шли тогда на фронт и так далее. И очень сложный, очень мучительный раскол, который произошел в среде элитной, наверное, без кавычек интеллигенции, крупных ученых, настоящих инженеров, художников, поэтов. Многие из них оказались с революцией, многие из них оказались по ту сторону баррикад. И вот еще одно письмо. Короленко предвидел, что все кончится кровавым месивом, а Ленин только этого и хотел. Ну, традиционное возражение, традиционный миф. О терроре белом и красном во время гражданской войны мы еще поговорим. О том, что революции начинаются и очень часто происходят как мирное изменение политической системы с целью качественного изменения социально-экономического строя. А потом уже оборачиваются кровью. И оборачиваются потому, что те, кто в соответствии с волей масс, я без шуток говорю эти слова, без преувеличения, не хотят отдать полученное в виде феодальной ренты, полученное в результате порки крестьян, и чудовищной барщины, полученная в результате того, что рабочие, как в России, по 12-14 часов в сутки вкалывали десятилетиями, а до этого еще вкалывали без всякого контроля на феодальных крепостнических фабриках. Они не хотят делиться всем этим. Они не хотят это отдавать. Ведь лозунг уничтожения буржуазии как класса — это не лозунг расстрела буржуазии. Это лозунг превращения буржуазии в работников умственного труда. Пожалуйста, идите в учителя, идите работать инженерами, идите работать управляющими, часть пошла работать управляющими, идите работать в банки, идите работать в министерство. И, кстати, значительная часть интеллигенции во время и после гражданской войны пошла работать с советской властью. И вот в том же письме, которое написано по поводу Короленко, Ленин пишет: мы им платим намного больше, чем платим рабочим, чем платим крестьянам и чем получают коммунисты, поскольку тогда существовал партмаксимум, и коммунисты получали намного меньше, чем интеллигенция, которая работала на советскую власть. Это тоже был факт. Вот такая ситуация сложилась тогда. И об этой ситуации мы будем с вами размышлять вместе, ведя диалог с вами, уважаемые радиослушатели, ведя диалог с Виктором Ткачевым, студентом МГУ, который будет в нашем эфире во второй половине нашей передачи, буквально через 30 секунд. Как всегда, мы будем ждать ваши звонки. Я напомню, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. Мы спорим сегодня об интеллигенции, об ее отношении к революции, о том, почему часть из нее поддержала, а часть оказалась против. И кто был прав тогда, в 1917-м? Кто окажется прав сегодня, в 2017-м? Те, кто с левыми, или те, кто с консерваторами? где настоящая интеллигенция. Об этом через 5 минут.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш эфир. Революция – это то, что приносит кровь, или революция – это то, что приносит прогресс? Или она приносит прогресс, но плата за это – кровь? И можно ли идти вперед без такой платы? Этот вопрос не отпускает нас во время всех эфиров. Напоминаю, с вами, как всегда, в субботу вечером Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И вообще-то официально я экономист, но занимаюсь по большей части социальной философией. И с этой точки зрения мы говорим сегодня об интеллигенции, о ее месте в истории, о ее месте в революции, о ее месте в нашей революции 1917 года во всем ее многообразии от февраля к октябрю и далее. Мы говорим об этом и спорим об этом. Практически сразу идет большое количество писем. Через несколько минут мы начнем принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Напомню, телефон нашего эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. А сейчас короткий вывод того, о чем мы говорили первые полчаса. Итак, интеллигенция. Интеллигенция — это те, кто сознательно или бессознательно, но со сладострастием, con amore, прислуживают власти и или деньгам. Платят — буду патриотом. Платят — буду... Я не буду говорить плохие слова. Все равно, как, кем буду, лишь бы платили, лишь бы давали почести, лишь бы давали государственные дачи или приглашали на банкет в каком-нибудь официальном органе и показывали по телевизору. Это одна часть интеллигенции. Вторая, прямо противоположная, абсолютно противоположная часть — те, кто говорят, мы знаем, каким должен быть мир. Мы видим отношение отчуждения, мы видим несправедливость того, что учитель получает несколько тысяч рублей, работая на четверть ставки, потому что ему другого не дают, или работая на полторы ставки, чтобы заработать 15 тысяч рублей, а жирующие топ-менеджеры или просто паразиты на теле общества, или те же псевдоинтеллигенты из шоу-бизнеса получают в 1000 раз больше. Он говорит, это несправедливо. И он берет на себя ответственность сказать, что это несправедливо. Он говорит, это несправедливо, когда затыкают голос тому, кто говорит против существующей официальной идеологии и не боится выходить с этим на улицу или в радиоэфир. Интеллигент говорит, нельзя затыкать таким людям голос, с ними надо спорить. С ними надо говорить и доказывать, доказывать остальным, что они неправы, а не запрещать. Этот интеллигент говорит, что спасение природы — это не блажь, а необходимость сегодняшнего дня. И он включается в общественно-политическую борьбу для того, чтобы доказать, что это необходимо. Он становится зеленым, участвуя в экологическом движении, он становится красным, поддерживая левые политические партии, он становится гуманистом с большой буквы. И третий тип интеллигенции — те, кто объясняют. Я инженер, я программист, я врач, я учитель, я художник, я ученый. Оставьте меня в покое. Это не мое дело. Политика — это грязь. Но тогда, к сожалению, политика начинает заниматься нами, интеллигентами, которые пытаются остаться хотя бы на время в стороне. И опять встает вопрос, а вот что же тогда сделали те, кто совершал революцию в феврале, те, кто шел дальше в октябре, повернул ее в другом направлении? У меня целый ряд вопросов про диктатуру пролетариата, учредительные собрания, кухарки, которые якобы по Ленину должны были управлять государством. Но прежде чем ответить на эти вопросы и ответить на ваши звонки, которые уже идут, я хочу пригласить к микрофону и во второй части нашей передачи Виктора Ткачева, студента Московского государственного университета. Я очень серьезно воспринял упрек о том, что только 60-летние говорят про революцию, и решил приглашать 20-летних. Виктор, а вот для вас интеллигенты, наверное, с большой буквы. Вы любите стихи, делаете театр, учитесь в МГУ, лучшем университете, наверное, России. Почему революция? Почему вы согласились поучаствовать в этом эфире? Не боитесь?
Да нет, не боюсь, чувствую большой азарт, но в то же время не могу назвать себя интеллигентом с большой буквы и интеллигентом вообще. Я очень в быту неинтеллигентный человек, могу и грубое слово сказать, могу и вызывать на какие-то полемические отповеди других, если они как-то не хотят говорить откровенно о каких-то вещах. Поэтому это целая программа такая и эстетическая, и политическая, вот сказать то, что я не интеллигент. И ведь Блок назвал свою статью не «Часть интеллигенции и революции»,
а «Вся напомню, интеллигенция». Я напомню, мы в первой части цитировали Александра Блока и его текст об интеллигенции и революции. Да,
да, да. Вот, Блок назвал свой текст не «Часть интеллигенции и революции», а «Вся интеллигенция». И потом очень важно для посмотреть, для человека, который занимается историей, в какое время возникает слово «интеллигенция». Ведь, наверное, это 1800-е годы, 19 век. Наверное, Пушкин не мог бы назвать себя интеллигентом, тогда и слова такого не было. Да и сегодня Пушкин, я думаю, не смог бы назвать себя интеллигентом в силу очень многих разных причин.
Вы немного ушли от вопроса революции. Хорошо, пусть вы не интеллигент, но вы студент МГУ, и с формальной точки зрения вы к этой социальной структуре принадлежите. Так все-таки...
Почему революция?
Почему революция?
Потому что революция — это всегда... Ну, знаете, это, наверное, какой-то ген, что ли, есть, какое-то чувство, страсть. Ведь если ты не был революционером и в молодости, и в последующее время, то ты, наверное, не знал, что такое очень многие такие аспекты жизни, как взаимопомощь, как какой-то критический анализ. То есть для меня революция включает целый спектр таких эмоций, чувств, мыслей. Это такая целая человеческая программа о том, как быть человеком.
Вот видите, какой несколько неожиданный ответ на мой вопрос. Мы больше говорили о социальных, экономических, политических аспектах революции. Здесь такой эмоциональный взгляд и эмоциональный художественный взгляд. Давайте мы начнем принимать звонки, а то, уважаемые радиослушатели, вы на меня обидитесь, это будет совершенно справедливо. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер. У молодого человека все спутано. Интеллигент — это не тот, кто зубы чистит и моет руки перед едой. Интеллигент — кто думает о народе, кто может пожертвовать ради народа, счастья народа. И, кстати, на самом деле это не интеллигент. Интеллигент — это на Руси это такое порочное звание. Это настолько уже запятнано в крови. Ни один порядочный человек никогда не назовет себя на Руси интеллигентом.
Ну вот видите, какое жесткое
Пушкин
мнение. Подождите секунду, не уходите из эфира.
Он себя причислял к аристократии, но он никогда бы интеллигентом не стал. Это перевертыши.
Скажите, люди, извините, я вас перебью. Коллега, подождите секунду, послушайте, не уходите из эфира. Нет, не хочет он ничего слушать, он говорит, не останавливаясь. Тогда придется вас вывести из эфира, уж не обижайтесь. Но я всем остальным адресую вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Может или нет интеллигентный человек поддержать качественные изменения общественного строя? Ведь интеллигент — это, в принципе, человек творческий. Вот давайте так его определим. Человек, который включен в творческую деятельность в большей или меньшей степени. Да, у учителя огромное количество рутинной работы, но главное — это его диалог с учеником и стремление создать новое, создать новую личность. Да, врач делает массу одинаковых операций, заполняет бумажки, но главное — это найти уникальный способ решить проблему уникального человека и помочь ему стать здоровым или, по крайней мере, не дать ему умереть. Да? То же самое касается интеллигентного с большой буквы рабочего, который ищет, как по-новому решить производственные вопросы. Вот такой творческий человек, он может или нет включаться в революционную борьбу? Он должен стоять в стороне или он должен быть против? Еще раз напомню, революция, о которой мы постоянно говорим, это не политический переворот, это не штурм Зимнего дворца или казарм Манкада. Политическая форма — это маленький-маленький кусочек, фрагмент. Суть изменения социально-экономического общественного строя, суть изменения экономической власти — переход собственности от одного социального слоя к другому. Как это было в 17-м, когда лендлорды России потеряли собственность на землю, когда возникла общественная собственность, превратившаяся потом в государственную монополию. Как это было в 91-м? Может быть, это была контрреволюция, но тогда произошла массовая приватизация, и люди потеряли не только номинальную собственность, но и огромное количество тех реальных благ, которые были с ней связаны. А получили, не знаю, насколько эффективных частных собственников. Вот это революция. И что должна делать интеллигенция? Стоять в стороне, ничего не делать? Делать вид, что мы ничего не знаем, я делаю свое дело? Выступать против, говоря, власть всегда права, главное, чтобы все было легитимно? Или говорить, я знаю, где критерий прогресса, и я буду делать революцию, если она способствует прогрессу, и буду против революции, если она идет не в ту сторону? Это вопросы к вам. Еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. вечер. Ну, судьба интеллигенции очень хорошо показана у Горького в «Климе сомнения». И результаты этой революции очень хорошо показаны Булгаковым в «Собачьем сердце». Они просто ужаснулись.
Извините, я не соглашусь. Вот «Собачье сердце» превратилось в какой-то символ, якобы воспевания интеллигенции и якобы принижения рабочего класса. Сейчас вот Виктор Ткачев меня, может быть, поправит, может быть, поддержит. Но посмотрите, ведь, во-первых, там не пролетариат выведен. Люмпин, которого подобрали, да, и у него собачье сердце, ведь собачье сердце — это не символ аморальности, гнусности и подлости, хотя это действительно малосимпатичный герой, особенно когда его изображают в кино или в театре. Ну и кто там представителем интеллигенции является? Извините, врач, который подпольно лечит от неприличных болезней и который хочет захапать себе как можно больше денег. Ну, ну удивительно творческая, думающая о будущем человечества фигура, да, Кать? Вот Виктор смеется. Ваш комментарий, Виктор.
Да, и вспоминается даже, как Преображенский сказал в этой повести, каждому вольнодумцу нужно представить по городовому или что-то в таком роде. Ну, это говорится уже после революции, городовых уже тогда не было. Да, абсолютно неприятнейший общественный тип, сам себе на уме, но, в общем-то, не вызывал никакой у меня симпатии.
Да, ну и давайте вспомним, что кроме Шариковых и Преображенских, и Булгакова, который стал идолом интеллигенции, было огромное количество других писателей, поэтов, художников, которые делали удивительные фильмы. Ну, вспомните «Девять дней одного года», где там Шариковы? Ну, где там Шариковы вообще, с какой стороны? Ведь удивительный, тонкий, умный, спокойный фильм с глубоким спором. Я все время вспоминаю фильм и буду про него рассказывать много раз, «Неотправленное письмо» про геологов. Люди, которые, вообще говоря, в грязи, в тяжелой работе, делали дело для страны и любили страну. Вот я обязательно приглашу к эфиру профессора Биски, моего ленинградского, питерского товарища, старшего товарища, геолога, прошедшего... Ну, самыми трудными путями. Ему уже за 70, он ходит в Тяньшань. Вот давайте как-нибудь потом поговорим с ним, наверное, на эту тему. Но это в следующем эфире. А сейчас ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Вы в эфире, здравствуйте. Вы в эфире, я слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемые. Стоят уныло безликие домишки. В них же пьет нищетой подавленный народ. Забракованный, как лысые покрышки, а сих людишек законами в расход. Не прошли в сорта злата миллиарда, но им готовит жизнь в божьих номерах. Там ведь нет свобод для пьянок или парада, зато вся грудь в алюминиевых крестах.
Спасибо. Вот какие интересные строчки. Ну и не могу не ответить на жесткое письмо. Тут постоянно под псевдонимом Пескоструев, может быть, это фамилия, идут сообщения. Разве вы не занимались всю жизнь аргументацией правильности власти и получением денег за это, а теперь относитесь плохо к власти и жалуетесь на малую зарплату? Ну, давайте сразу и жестко. Я сказал, что у меня зарплата нормальная, я работаю в серьезном университете. И дело не в моей зарплате, а в том, что большинство интеллигенции живет чертовски бедно, безобразно бедно. И это касается и рабочих, которые могли бы быть и должны быть творческими людьми, и интеллигентов в узком смысле слова, тех, кому выдан диплом о высшем образовании. И второе. Да, многие из интеллигентов много раз меняли свои позиции, но ваш покорный слуга и в советские времена, в условиях застоя, в условиях цензуры, вел семинар о противоречиях социализма, и с первой возможности хоть что-то говорить, хотя бы отчасти открыто, хотя бы в своих лекциях, говорил о том, что в Советском Союзе все отнюдь неблагополучно, и что эта система может погибнуть. Студенты на меня показывали пальцем и говорили, какой наивный романтический Бузгалин, не понимает, что это навсегда и ничего не изменится. Я им объяснял, ребята, надо смотреть на этот мир, надо искать выход из этого положения, надо действительно идти по пути демократии, но не ломать социализм. Говорил это вплоть до 91-го года и продолжаю говорить после 91-го года. Так что это не по адресу. Ну а теперь давайте мы подведем некоторые предварительные итоги, а потом, если останется время, обязательно примем еще один звонок. Просто несколько писем, на которые я не могу не ответить. Письмо о диктатуре пролетариата и о том, что кроме крови по-другому эта диктатура пролетариата не устанавливается, а настоящую демократическую власть несло учредительное собрание, которое якобы разогнали большевики. В дни, когда проходило учредительное собрание, 100 лет назад страна переживала чудовищные противоречия. И о них я вместе с моими коллегами подробно расскажу ровно через 100 лет после этих событий. Но сейчас напомню, наряду с учредительным собранием и, чуть не сказал нехорошее слово, ничего толком не делающим временным правительством в стране с самого начала, с февральской революции, возникли советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Возникли снизу, без всяких приказов. И власть на самом деле взяли именно эти солдаты. Если вы знаете факты, то посмотрите внимательно, что было на учредительном собрании. Большевистская фракция и их сторонники ушли с учредительного собрания, после чего собрание стало нелегитимным, уважаемые любители легитимации всяческой демократической процедурности. И после этого они долго-долго, очень долго говорили о том, что же им все-таки делать, пока караул не пришел. Он сказал, караул устал и ушел. Их никто не разгонял. Их перестали охранять, после чего они сами расползлись по дырам. Это очень короткая история учредительного собрания. Потом мы будем говорить об этом серьезно. А сейчас еще один важный вопрос. А все-таки диктатура пролетариата — это что? Это кровь? Это убийство? Или это что-то другое? Смысл диктатуры пролетариата, уж не удержусь, отвечу. В том, чтобы честно сказать, демократия в условиях капитализма — это, по сути дела, власть буржуазии, которая концентрирует в своих руках деньги, капитал, экономические, информационные, идеологические ресурсы для подчинения массы. Диктатура пролетариата — это отлучение от власти буржуазии. И борьба с пролетариата с буржуазией как классом — это не борьба с людьми, в теории, во всяком случае. Это отлучение от собственности, это социализация. Что из этого получилось и почему? Очень важный вопрос. Я от него не ухожу. Получилось крайне противоречиво. С достижениями и с болью, и с кровью. Но из этого не следует, что импульс был неправилен. Бывает так, что теория права, а практика нет. И тогда вот приходит ученый и говорит, тем хуже для практики. Практики Советского Союза — это только отчасти теория социалистической революции. И последнее, по поводу кухарок. Чудовищный миф. Якобы Ленин хотел сначала, чтобы кухарки управляли государством, а потом вынужден был признать, что без профессиональных управляющих не обойтись. Уважаемые коллеги, ну хоть немножко читайте Ленина, если вы хотите его критиковать. У Ленина написано, мы согласны с лидерами буржуазии, что кухарка не, подчеркиваю, не восклицательный знак, может управлять государством. Не собирался никто из большевиков, меньшевиков, вообще марксистов привлекать кухарок к управлению государством сразу. Но, потом продолжает Ленин, мы не согласны с ними в том, что нельзя рабочих, тогда это была элита, рабочий тогда это прям то же самое, что инженер, как и программист сегодня. Рабочих нельзя привлекать к делу контроля, учета и проверки ситуации на предприятиях, к управлению своим городом и своим заводом, включению в деятельность государственного аппарата. Кстати, к вопросу о кухарках. Я не знаю насчет кухарок, но когда Шварценеггеры и другие замечательные актеры становятся губернаторами и президентами какой-то небезызвестной вам страны, ну, я не уверен, что это намного лучше, чем кухарка, на самом деле, да? К вопросу о эффективности президентских выборов в условиях позднего капитализма. Мы чуть-чуть отвлеклись. Еще один звонок, и давайте, Виктор, я вас попрошу его прокомментировать, а я потом поддержу.
Хорошо.
Пожалуйста, наш уважаемый Евгений, звукорежиссер, помогите нашим радиослушателям включиться в эфир. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло?
Да.
Добрый день, Александр.
Да, и Александр Владимирович, и Виктор, да.
Да. Да, я большое спасибо хочу сказать Виктору. Он так читал замечательно тогда стихи, и сейчас Блока. Ну и, в общем, я его поддерживаю. И вас тоже. И вот я хочу сказать, что не только интеллигенция русская тогдашняя поддержала, конечно, во многом революцию, но и западная прогрессивная. Смотрите, Уэллс, люди не читают ничего, но пусть почитают «Россия во мгле». Коммунисты стоят морально выше всех своих противников. Сделал он вывод, когда познакомился с правительством, с Лениным, которого назвал изумительным человеком. И вообще, объективно, вот это интеллигент прогрессивный.
А спасибо.
Сейчас интеллигенция у нас, она забита, ей не дают слова настоящие интеллигенции.
Спасибо, спасибо. И еще один вопрос, и потом Виктор прокомментирует. К вопросу о Шариковых. Ведь при политике общей уравниловки на передний план выходит именно люмпен, а не труженики. Выравнивание происходит по последнему. Вот результат призыва грабить награбленное. Разве нет?
Ну, вообще-то, уравниловка — это не задача коммунистов.
Вот вы абсолютно правы, Виктор. Я поставил здесь восклицательный знак. И, кстати, давайте уйдем от мифа о том, что в Советском Союзе была уравниловка. Люмпен получал 70 рублей в качестве уборщика или там уборщицы, или подсобника, а интеллигентный человек, профессор, получал 500, а если он был еще лауреатом какой-нибудь премии или замечательным писателем, то жил лучше, чем член Политбюро, ну или, по крайней мере, не хуже. Но это так, апропо, да? А все-таки, вот нужно интеллигенту, я бы сказал так, много денег или нет для творческой деятельности? Это вопрос к Виктору Ткачеву. Неожиданный вопрос.
Неожиданный, да. Но если интеллигент хочет много денег, то ему, конечно, нужно много денег. А если интеллигент хочет быть честным человеком, если ему не нужна роскошь, если ему не нужен фетишизм какой-то, вот бренд, то ему, конечно же, это все и не нужно.
Хороший ответ из уст 20-летнего студента. Я думаю, что очень правильный ответ. У нас, к сожалению, практически не осталось времени на звонки, уважаемые радиослушатели. Через неделю мы встретимся вместе, а сейчас мне хотелось бы закончить словами другого человека, который был босиком, который стал великим писателем, который спорил с Лениным, был с Советским Союзом, был против большевиков в определенных вопросах, который написал удивительный роман, повесть, текст, даже не знаю, как правильно назвать, четырехтомное произведение «Жизнь Клима Самгина». О том, как революция ставит перед интеллигентом вопрос, где ты и с кем ты. Вот герой, герой, который все время спрашивает, а был ли мальчик, которого он предал и которого он не спас, оказывается тем, кто постоянно не знает, спасать или не спасать, делать или не делать, брать на себя ответственность или нет. А по ту сторону Горький, Горький, написавший удивительные строки. Виктор, прочитайте, пожалуйста, кусочек из «Буревестника».
«Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому. Гром грохочет, в пене гнева стонут волны с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепкие и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет, черные молнии подобны, как стрела пронзает тучи и пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон, гордый, черный демон бури, и смеется, и рыдает он над тучами, смеется. Он от радости рыдает в гневе грома, чуткий демон. Он давно усталость слышит, он уверен, что не скроет тучи солнца, нет, не скроет. Ветер воет, гром грохочет, синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая отражение этих молний. Буря! Скоро грянет буря! Это смелый буревестник гордо реет над молнией. Над ревущим морем гнева то кричит пророк победы. Пусть сильнее грянет буря.
Пусть сильнее грянет буря. Так писал Горький. Писал за несколько лет до революции, которая потрясла мир. Сегодня мы находимся в состоянии, напоминающем болото, застой, тишину. Но это обманчивая тишина. Давайте смотреть на окружающую нас действительность. Давайте мы, интеллигентные люди, ибо большинство из нас — это по-настоящему интеллигентные люди, люди, способные к творчеству, люди, которым не дают быть творцами. Давайте мы все вместе подумаем, не нужна ли нам очищающая буря. Не кровь, но очищение, серьезное, качественное изменение той общественно-экономической, политической системы, которая есть у нас. Сделанное демократически, сделанное так, чтобы не пролилась кровь. Нужно нам это или нет? Давайте на эту тему думать, иначе может быть страшной. Альтернатива, альтернатива диктатуры, альтернатива бунта, альтернатива разрушения. Мы не раз проходили через это, и когда-то это становилось освобождением, а когда-то трагедией.